14.06 на часах. Дневной прямой эфир на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафеева. И сегодня у нас в гостях Вячеслав Дегтярников, журналист. Он сегодня у нас как гость. Слава, здравствуй.
Добрый
и Елена Веселкова, продюсер фильма о Трифоне Вятском. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
За звукорежиссерским пультом нам помогает Мария Зоева. И сегодня, как вы уже, наверное, догадались, мы поговорим о таком проекте, точнее, не о самом фильме о Трифоне Вятском, которому будет он, надеюсь, будет посвящен.
Если надеюсь, состоится.
Состоится, если у ребят
все
получится.
Я уверена, что он состоится.
А мы поговорим о том, как, собственно, вот как раз Елена и Вячеслав пытаются этот фильм-то все-таки сделать, создать, в силу того, что на это нужны деньги. И вот они, скажем так, заморочились. И пришли на краудфандинговую платформу и вот пытаются сейчас, так скажем, благотворительностью условно собрать денег для того, чтобы создать этот фильм, документальный фильм, отметив, что он не игровой. Давайте начнем сначала. Собственно, наверное, нужно стоит начать с фильма. Слава, это, наверное, к тебе вопрос. Вообще, когда появилась мысль сделать этот фильм? Не вчера ведь и не позавчера.
Это идея, если не 5 лет... то, наверное, где-то близко к этому времени. Когда-то, значит, появилась информация такая у меня. Мне ее донесли, что вот была, значит, было житие преподобного Трифона, писанное для купцов Калашниковых в 1838 году в Чердань. Это житие хранилось в семинарии, ну, в библиотеке Пермской духовной семинарии. Его изучил Струминский, такой исследователь, в 1905 году. И в трудах Пермской архивной комиссии он, значит, достаточно подробно его разбирает. Пишет, что это житие гораздо ярче, нежели житие на то время хорошо известное, так называемое Шестакова. Вот. Ну, и сейчас общепринятое. И оно получает название, это житие, Никодимовское, поскольку, значит, его отправили из Вятского, Успенского, Трифоновского монастыря, настоятелем там был архимандрит Никодим. Вот пришло оно к купцам Калашниковым, и в своей статье Струминский приходит к следующему выводу, что, значит, скорее всего, это список, ну, по-нашему, так скажем, копия, с более раннего документа конца XVI, начала XVII века, то есть до петровские времена. В 1905 году он статью написал, дальше полетели события революционные. В общем, об этом забыли несколько. И вот снова мы натолкнулись на эту статью уже, вот я говорю, ну, я и бригада, которая занималась. И удалось нам найти, так скажем, то, что к житию прилагалось. Это в обязательном порядке житие, а рядом идет церковная служба. Церковная служба до революции считалась утерянной. Не могли ее найти, а оказалось, что она хранится в фондах Черновского музея истории веры. Значит, удалось нам ее отсканировать, привезли музейные работники сюда, за что огромное спасибо Черновскому музею истории веры. На профессиональном оборудовании мы ее отсканировали, значит, и какой-то период назад мне удалось ее передать архиепископу берлинскому и германскому Марку. Он был здесь, в Перми. Это наша зарубежная церковь. Он доктор наук, как раз специалист по древним русским рукописям. Владыка долго изучал этот документ. Он не сразу, на самом-то деле, понял, зачем я ему передал флешку. И мы списывались. И вот в прошлом году, по-моему, в ноябре, пришел ответ из Берлина, наконец-то, в котором владыка пишет, что да, действительно, есть большая вероятность, очень большая вероятность того, что, значит, мы имеем дело со списком с более древнего документа начала 17-го, конца 16 века. То есть еще раз подтверждается вот эта догадка нашего земляка Струминского, который все-таки предполагал, что это один из первых житийных материалов по Трифону Вятскому, написанный со слов его учеников, которые его помнили. Вот так. И вот с этого все закрутилось. Передал я и, значит, скан службы отцу Александру Балыбердину. Это Вятская епархия, он кандидат исторических наук. И отец Александр тоже подтвердил, что мы имеем дело с документом до петровского времени. Вот так, на минуточку, чтобы всем было понятно, что такое документ до петровского времени для Пермского края. У нас их целых два. Целых два, то есть это указ, значит, Иоанна Грозного в Соликамск, И если вот мы действительно докажем, что вот это житие, которое сохранилось вот уже только в трудах Пермской архивной комиссии, в реалии его нет уже, потерялось за это время, и вот эта служба, то, соответственно, вот эти два документа мы имеем того периода в Пермском крае. Насколько я про них понимаю, может быть, я что-то не знаю, может быть, есть еще третий какой-нибудь. И, значит, вот вокруг всего этого все это крутилось. Дальше начинают появляться некоторые подробности. Но всегда так бывает, когда ты начинаешь тянуть, значит, как бы за ниточку клубок начинает распутываться. Дальше была обнаружена, как она никуда не терялась. Для меня была обнаружена, то есть я для себя обнаружил икону Владимирской Божьей Матери, подписную, значит, на другой, она в серебряном окладе с каменьями когда-то была. Сейчас часть каменьев потерялась, так скажем. Вот. На другой стороне надпись от архимандрита Трифона Никите Строганову. И дата, третий визит. Значит, Трифона в Москву уже во времена царствования Федора Иоанновича. О чем это говорит? Это говорит о том, что Трифон поддерживал отношения с семейством Строгановых, несмотря на тот так называемый скандал, который произошел в Успенке. Если кто-то помнит, если не помнит, расскажу, что якобы был вот достаточно большой скандал. Там загорелись в Успенке были дровяные склады Строгановых для солеварения. И вот, значит, там произошел пожар. Пожар, там все горело. Якобы, значит, на Трифона тоже вот управляющие Строгановых навесили вот ответственность за этот пожар. Его даже арестовали. Тогда же он предсказывает, значит, Строганову, что скоро и вы окажетесь в таком же положении. Значит, здесь выясняются опять-таки некоторые такие подробности, потому что в этот же момент, значит, при Каме, рядом, находится посольство московское, который вызвал сюда черданский воевода. Черданский воевода написал донос, потому что, значит, здесь находится в это же время и Ермак Тимофеевич со своей дружиной. И все это время он пытается со Строгановым получить деньги на поход на Сибирь. Денег не всегда ему дают. У нас всегда люди были прижимистыми в какой-то момент. И вот этот самый Ермак Тимофеевич в не очень хороших отношениях с черданским воеводой. Недавно он его еще, совсем недавно, он его грабил. И, естественно, черданский воевода, вот он и пишет, что кого отсюда Строганова-то притащили. Ну, уж разбойнички. Еще какие лихие разбойнички. Значит, на государевых мужей покушаются. И есть некоторые предположения, они разные. Есть предположение, что действительно вот Трифон занимался там земледелием и поджег траву, дабы кусок земли очистить, а был ветер, и действительно загорелись от этого дровяные склады Строгановых. А есть другая версия. Ну, это все-таки версия. Да, это все история, это версия. Мы не собираемся на самом деле ничего менять, это просто мы пытаемся разные версии рассказать. Есть другая версия, что казачки Ермака Тимофеевича, зная, что рядом московское посольство, значит, поджигают складки. Вот. А когда, значит, Трифона арестовывает, они еще и к этому московскому посольству идут и говорят: смотрите, эти Строгановы-то, ох, олигархи несчастные, совсем, значит, оборзели. Мало того, что денег не дают, так это еще вот тут на святого человека, значит, покусились. И дальше возникает, значит, следующая тема. Ермак отправляется в одном направлении, а Трифон в другом направлении. Вот, и вот как раз была версия, что очень сильно поссорился Трифон со Строгановым. На самом деле, получается, нет. Что они какие-то отношения сохраняли. Потому что, еще раз повторяюсь, икона эта не открытка, ее просто так нельзя было купить где-нибудь там в киоске. Надо было заказать, а тем более подписная икона. Да еще раз говорю, с серебряным окладом, да и с каменями драгоценными. Вот многие вещи как бы открываются. Есть еще несколько моментов, которые вот возникают в житии других святых. Например, есть сведения о том, что Трифон ходил на Соловки. Вот. В его житии есть только упоминание о том, что он ходил на Соловке. В житии другого святого есть упоминание, что приходит архимандрит Трифон Святки, больной, прикладывается к мощам святого и выздоравливает. То есть вот получается, что мы еще один кусочек открываем, да, то есть получается, что во время похода на Соловки он заболел. Ну, вот это только начало пути на самом-то деле, надо все до конца пройти, понять. Понятно, что там, несмотря на то, что в житии есть там всего лишь 3 визита его в Москву, но я думаю, что их гораздо больше было. Понятно, что он ведет на тот период Трифон и такую активную политическую деятельность, в том числе выстраивая взаимоотношения с московским царством, потому что здесь как раз еще некий передел идет, то есть, с одной стороны, Новгород, с другой Москва борется за влияние, еще не до конца выстроилось вот полностью то московское царство, которое оно уже будет уже по завершении, так скажем, правления Иоанна Грозного и Федора Иоанновича и перед началом смутного времени. Вот такие вот вещи открываются. И я думаю, что даже вот это вот предсказание Трифона, которое он, опять-таки, допуск, определенный допуск, который он говорит Строгановым, что вот, ребята, и вы скоро окажетесь в тюрьме, видимо, он тоже знает про то, что здесь находится на тот период как раз посольство московское. То есть он может предполагать, чем это может закончиться для них. Вот такая вот история, она история достаточно, на мой взгляд, живая, потому что, во-первых, и помнят о Трифоне здесь, и не забывали даже в советский период. У нас есть огромное количество мест его особого почитания. Это и Гляденово, это совсем рядом с Пермью. Это и Успенка, понятно, да? Это и Чердань. Это и Коми-Пермяцкий, кстати, автономный округ, поскольку на Вятку он уходит вот по этому северному пути. Вначале в Чердань, а затем уже по территории нынешнего Коми-Пермяцкого округа вот на Вятку.
Ну, как ты уже обмолвился, судя по всему, это только начало истории о Трифоне Вятском.
Ну, конечно, надо.
То бишь, там еще много и много копать и копать. То бишь, год назад эта история для тебя уже окончательно началась.
5 лет назад она для меня началась.
Она началась, я имею в виду, вот эта история с фильмом.
История с фильмом, она была очень сложной, на самом-то деле. Не мог я найти долго, видимо, так было нужно, вариантов, как его запустить. Я обращался к разным людям с просьбами, но, к сожалению, на какой-то период не мог найти поддержки. И вот мы с Еленой Веселковой решили все-таки попытаться найти, пойти таким путем, путем сбора народных средств. У нас, на самом деле, очень мало времени будет сейчас на сбор народных средств. Вот запустилась акция в пятницу, и закончится она 9 мая. Вот так. Так мы не подсчитывали, но так сложилось. Вот мы ее запустили в пятницу, а там сколько, 36 дней?
36
дней, и вот как раз 9 мая она должна закончиться. Если мы к 9 мая не наберем вот эти 500 тысяч, которые мы заявили, соответственно, все деньги, которые сейчас народ туда перечисляет, а там перечислено сейчас, насколько я понимаю, 25 тысяч, сколько-то?
300 рублей.
300 рублей, они все вернутся назад. Это вот такие условия. Это вот этой акции и этой платформы. То есть, в принципе, если кто-то и перечисляет деньги, он может четко понимать, что вот, перечислив, это не значит, что мы их себе в карман заберем. То есть это вот либо мы набираем на фильм, либо мы не набираем. И тогда все разваливается.
Но там принцип «все или ничего».
Да, это либо вот полностью пройдем этот путь, либо, не смогли. Получила эта акция и благословение митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, владыка. Сказал, что вот нынче появится, епархия постарается тоже как-то помочь. Появится и на сайте епархии, и мы тоже надеемся, что, что будет какая-то помощь. Но все-таки это большей частью, конечно же, это исторический проект. Хотя понятно, что это древний русский святой Трифон. Причем для Пермского края, что интересно, отдельно интересно, это единственный из древнерусских святых, который здесь, на территории Пермского края, был. Больше у нас здесь преподобных, и вообще древнерусских святых не было. Стефан Великопермский до нынешних границ Пермского края не доходил, несмотря на то, что мы преемственность имеем от Перми Великой, и назван был город Пермь, поскольку, значит, в титуле Екатерины была в том числе и княгиня Великопермская. И вот, вспоминая про этот титул, Екатерина дает, значит, название городу. хотя на тот период уже, конечно, земли великопермские, это, они немножко растворились. Когда появляется, Пермь имеется в виду. Вот так мы несколько преемственностей получили. Отсюда и вот вместе у нас появляется Стефан Великопермский, который был, конечно, намного севернее.
И намного не наш, как бы.
Ну, как не наш? Он тоже наш в какой-то мере. Но вот все-таки совсем родной для нас древнерусский святой – это Трифон Вятский, который здесь реально был и который, можно сказать, в какой-то мере даже можно так с натяжкой говорить, стал и основателем города. Ну, Гляденово – это фактически Пермь.
Угу.
У Гляденова есть его пещера. В Гляденово есть источник его. До революции там была часовня. Сейчас часовни нет, снесена. То есть вот он был, в принципе, на территории фактически города Перми. Ну, Пермского района точно.
14.21. Сейчас у нас короткая реклама. После этого мы вернемся. 14.22 на часах. Продолжаем прямой эфир на Пермском эхе. В гостях у нас Вячеслав Дегтярников и Елена Веселкова. Это инициаторы создания документального фильма о Трифоне Вятском.
Пока не создание, пока инициаторы сбора средств, так скажем, все-таки.
Будем надеяться.
Хотя уже какая-то работа определенная сделана. И я тут должен поблагодарить в том числе Владимира Борисовича Прохорова, который, в общем-то, помогал часть работы сделать... Потому что в рамках той же цикла передач, которая была «Пермия, земля дальняя», мы, в общем-то, что-то уже успели сделать. И побывали в Кирове, побывали в Чердане, побывали в Пыскаре, в Успенке. То есть во многих местах. Вот Гляденова, кстати, не снимали. Ближе всего к Перми, вроде бы, казалось. Они снимали.
Как
все.
Так-то? Как так?
Не доехали.
Ну вот сейчас мы как раз Еленой поспрашиваем. Ты молчи, уже все рассказал, все истории.
Я еще не все рассказал, еще могу много рассказывать.
Я знаю. Вот Елена, я точно знаю, поняла уже по нашему разговору за эфиром о том, что вот она более осведомлена в плане того, как это сделать, как собрать деньги, как собрать команду и так далее. Давайте начнем с того, что у вас 36 дней. А вообще, был такой опыт у вас когда-нибудь сбора вот именно краудфандинговых средств?
Опыта не было, но я прошла несколько крутых курсов по краудфандингу. И вот, наконец, настал момент, когда можно эти теоретические знания применить на практике. То есть мне интересно попробовать вот именно этот способ сбора средств. Это первое. Второе, сама идея интересная. Дело в том, что когда вот, Слава, вы видели, как он говорит, да? То есть когда он говорит
человек
об этой, идее, я, честно говоря, вообще я не думала, что я буду заниматься этим проектом, древнерусским святым, потому что немножко не моя тема, да? Все-таки гражданское телевидение, вот либеральные ценности. Но это очень классный журналистский проект, потому что в нем есть такой увлеченный человек. То есть,
Лен,
послушав
смотри,
один раз, подожди.
Я прерву на секундочку. Вот, эти гражданские ценности есть и в самом Трифоне Вятском. В частности, когда вот перед началом вот этого скандала с большим пожаром, да, он ведь достаточно жестко упрекает Строгановых и говорит, как вы обращаетесь со своими крепостными, как вы обращаетесь с людьми.
Правозащитник, короче.
В какой-то мере.
Да. Вот, во-первых, это увлеченность Славы. Один раз рассказал, второй раз рассказал, третий раз рассказал, да. Я говорю, ну давай уже делать этот проект. Проект чем отличается от просто деятельности? Он имеет начало, он имеет конец. Это очень практическая деятельность. А в данном случае все или ничего. Мы выбрали платформу Boomstarter. Угу. Эта платформа существует с 2008 года, она авторитетная, сотрудничает с правительством Российской Федерации, с общественной палатой, значит, официально зарегистрирована. Пользовательское соглашение очень подробное, да, сотрудничает с очень такой серьезной фирмой, единственной в своем роде Unitailer. Это официальный сервис-провайдер для сбора средств. Uh-huh. Вот, значит, обслуживает Visa, MasterCard, сотрудничает с банками, со многими, в том числе ВТБ-банк, Банк Москвы, Райффайзенбанк. Ну, то есть, изучив эту платформу, я поняла, что это достаточно надежный инструмент. И то, как они обслуживают нас, да, то есть, как сопровождают, это еще раз подтверждает мои убеждения. То есть каждый наш шаг сопровождают очень, очень пристально. Когда мы писали проект, когда мы его оформляли, да, мы получали массу советов, как это сделать, какие назначать вознаграждения, какие суммы, значит, как записывать видеообращения, которые там есть. Вот. Таким образом, у меня есть ощущение, что можно достичь успеха, именно вот используя этот инструмент.
Ну вот я вижу, к примеру, документальный фильм «Ищем Олеги». Правда, это Москва собирала.
Да, это проект Задорнов Михаил.
Вот, ну, Михаил там... как раз Задорнов рассказывал о том, что вот как раз в Перми ему там 2 миллиона некие неизвестные благотворители как раз вот на этот проект и дали. Известная такая широко освещаемая история. Ну, вот у него тоже получился фильм.
Вот жаль, что здесь как-то пока не очень понятно, как посмотреть количество в работе, количество успешных и количество вообще появляемых. То есть, ну, соотнести процентное, сделать процентное соотношение, это не очень просто.
А в их отчете фигурировала цифра, что там больше сотни успешных проектов, несколько сотен, да, потому что они существуют. Вот. И все, что вы видите в топе, это вот сейчас, значит, рекомендованные проекты или успешные. Я надеюсь, что мы будем проектом дня скоро. Вот. Прошло буквально 3 дня, мы как раз стартовались на выходные. Это, в принципе, был риск, но, тем не менее, к сегодняшнему вот часу собрано 25 тысяч 300 рублей. Это, я считаю, что хороший старт.
Деньги сбора средств идет только через интернет, я так понимаю.
Только через интернет, только через карточку.
Каким способом это можно сделать?
Это можно сделать, зарегистрировавшись на платформе Boomstarter. Очень легкое регистрирование, если вы пользователь Facebook, ВКонтакта, Twitter. То есть можно зайти через эти платформы, буквально логин и пароль. Ну, это, в общем, известная для пользователей интернет-процедура, очень легкая. И вы попадаете вот на наш проект, выбираете сумму и вознаграждение. Да? Ну, какая вам комфортна.
И я вот сказал только через карточку, я ошибся на самом деле. Там несколько способов оплаты, там вот они все представлены. Это через карточку, через телефон, еще варианты там есть. То есть, в принципе, можно посмотреть. Но все равно, в любом случае, это интернет, конечно, проект.
Ну, то есть, чтобы еще была, я так понимаю, инициализация с тем, кто сделал взнос. Не будет такого, что это будет какой-то анонимный взнос.
Да,
этого невозможно
так,
сделать.
Так нельзя, потому что, видишь, в случае, если мы не наберем, еще раз говорю, объявленные суммы в 500 тысяч, то все деньги должны вернуться до копейки обратно тем людям, которые их перечисляли. Перечислили 200 рублей, мы не состоялись. Все вернулось вам 200 рублей. Перечислили 20 тысяч, вам обратно вернулись 20 тысяч. Ну, там, перечислили 1000, обратно вернулось 1000. Не там 900 рублей. То есть никто на этом не наживается. Это абсолютно понятный, прозрачный с точки зрения финансов проект.
Я так понимаю, через банкомат внести эти деньги тоже невозможно. То есть нет расчетного счета. Ну, как вот, к примеру, если я благотворительностью занимаюсь, то есть я оплачиваю счета и в банкомате через карточку. И здесь же думаю, а почему бы не пожертвовать кому бы то ни было денег?
Ну, вы знаете, давайте мы зададим этот вопрос.
Да, вот потому что появилось предприятие, допустим, которое хотело бы перечислить деньги. Там нет на сайте вот вариантов для юридических лиц,
нам рассказали,
как это сделать.
14:29 на часах. Сейчас у нас федеральные новости, после них мы вернемся. 14:33 на часах. Продолжаем прямой эфир на Пермском эхе. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Дегтярников и Елена Веселкова.
Всем добрый день.
Да, мы продолжаем говорить о сборе средств для фильма о Трифоне Вятском. Вот мы уже тут коснулись технической стороны, то, как можно заплатить. И вот Елена хотела объяснить, как можно будет заплатить не только посредством интернета.
Вы знаете,
через банкомат, через какие-то такие вот вещи.
Все документы, которые я изучила, они все-таки говорят о том, что только через интернет, только через эту платформу. Но я услышала ваш вопрос, может ли человек прийти, например, со своей карточкой в Сбербанк или в банкомат и заплатить. Мы этот вопрос обязательно адресуем нашим кураторам с платформы Boomstarter.
Либо, вот как вы говорили, юридическое лицо тут
тоже. Юридическое лицо может заплатить. В данном случае нужно связаться. Этот механизм мы разместим на всех наших во всех наших аккаунтах, как это можно сделать. К тем юридическим лицам, к которым мы обращаемся, мы этот порядок объясняем. То есть для юридического лица тоже достаточно все просто. Просто там немножечко по-другому.
Другая форма.
Да, другая форма. Там выставляется счет этой организации, этот счет оплачивается. Угу. Понятно, да?
Ну, те же условия, что и для обычных граждан. То есть, если,
все вернется.
Если да. не собирается, значит, возвращается
так
обратно.
Так же на счет. А я хотела поинтересоваться, хорошо, условно, предположим, вы собрали денег, и куда вы их денете? Ну, понятно, там что-то на налоги откусится. В итоге в чистом, вот на использовании для того, чтобы сделать фильм, сколько останется без, с учетом налогов?
Ну, вы можете на нашем проекте, я же вижу, что вы, значит, пока, его да, видите, тут, да? Там есть ссылка, бюджет. Бюджет проекта, он сделан в форме инфографики. Из 500 тысяч 23% мы должны заплатить
На
налоги и на услуги краудфандинговой платформы и на услуги финансовые Unitailer, вот этой фирме, да? То есть 5% Бумстартеру и 5% Unitailer'у. И 13% подоходного налога. Ну, таковы правила. Мы живем в Российской Федерации и соблюдаем законы. То есть остается 380 тысяч. Эти 380 тысяч как будут потрачены? Львиная доля уйдет, конечно же, на командировки и сами съемки, потому что съемки предполагаются в Санкт-Петербурге, в Москве, на Соловках, да?
Ну, тут надо пояснить, почему, допустим, в Санкт-Петербурге.
И в Кумпермятском автономном округе. Именно эти места Слава со своей командой не объехал, потому что не хватило тогда денег. Это вот. Длительные командировки.
Надо пояснить, почему, допустим, Санкт-Петербург. Потому что действительно заинтересовались вот этой рукописью, которая есть службы преподобному в Пушкинском музее. Извиняюсь, в Пушкинском доме. Вот. И, собственно говоря, мы ее туда тоже передали. И сейчас вот идет изучение. То есть нам надо собрать все вот мнения возможные, в том числе, исходя из вот того документов, которые у нас есть на территории Пермского края. Теперь то, что касается бюджета. Бюджет на самом-то деле весьма скромный. То есть мы на этом предприятии, на этом проекте не предполагали там каких-то безумных заработков. Более того, возможно, что там будут они вообще минимальные заработки. То есть большая часть уйдет вот именно на командировки. И это важно, да, на вот такие вещи, которые нужно сделать. То есть, на самом деле, те, кто создавал фильмы, понимают, что, ну, 380 тысяч для там почти часового фильма, это просто
копеечная сумма. О расходах, да, обязательно в такого рода проектах предусматривается статья на вознаграждение. Вы видите, да, каждый спонсор получает вознаграждение. Начиная с 1000 рублей идет материальное вознаграждение, а 200 рублей это просто благодарность. А начиная с 1000 уже мы должны спонсору диск предоставить. 5000 это уже помимо благодарности еще и флеш-накопитель со сканом артефакта, о котором говорил Слава, и с самим фильмом. 25 тысяч предполагают участие спонсора в съемках фильма в эпизодической роли. Все-таки это документальный фильм, но с некой элементами реконструкции.
В любом случае. И, наконец, для этого никуда не деться.
50 тысяч – это мы предоставляем право спонсору быть почетным помощником режиссера, участвовать в съемках, то есть участвовать в этих поездках, да, по местам особого почитания Трифона Вятского, и организацию персональных экскурсий для спонсора именно по этим местам. То есть это предусмотрено. Это вообще очень круто за 50 тысяч.
А режиссером кто будет?
А режиссер у нас Вячеслав Дегтярников, да.
Угу. То бишь он там
сценарист.
Будет сидеть в таком стульчике складном с мегафоном и кричать на них,
да.
Что вы делаете, это неправильно.
А спонсор будет ему помогать.
Кать, это на самом-то деле,
утрируешь. Это кино.
Тут я больше, скорее всего, если все получится, я уверен, что все получится, придется достаточно много продолжать работать.
Так вот, я хотела сказать о расходах, да? То есть вот эти вознаграждения спонсорам, они же тоже
стоят денег.
Стоят денег. И они тоже предусмотрены в бюджете.
Вот и хотел бы я сейчас еще, поскольку у нас не так много времени остается, поблагодарить и информационных спонсоров, да, то есть вот «Эхо», тут, ну, это понятно, «Эхо родное» подключилось, да?
Ты сам здесь работаешь.
Да, 59.ru подключилось, подключилось наши друзья из Чайковского, есть такой информационный...
Портал «Дикси».
Портал «Дикси», радио «КП». Несмотря на то, что вроде как бы конкуренты, да, газета «Московский комсомолец» в Перми. Надеюсь, еще кто-то будет подключаться. Мы будем рады этому.
Так что, уважаемые... Это сообщество «Союз журналистов».
Да, «Союз журналистов»,
Пермская
естественно.
Организация «Союз журналистов
России». И общественное телевидение, да. Вот видишь, самые близкие-то и забыл. Вот. Надеюсь, что коллеги тоже поддержат. Это важно, потому что, видишь, ну, как вот, допустим, листовками эту историю не распространить.
Нет, это...
То есть можно... Можно напечатать листовки, но как ты запомнишь все эти циферки и буковки? То есть вот это же невозможно.
Мы
то есть
призываем к максимальному перепосту. Наши сообщения уже есть и ВКонтакте, в Фейсбуке. Сделана рассылка в 500 адресов от общественного телевидения. Будет сделана рассылка от Союза журналистов. Мы призываем к максимальному перепосту. Это очень важно. То есть чтобы максимальное количество людей увидело просто эти сообщения, перешло по ссылке на платформу, ознакомилось с нашим проектом и сделала взнос.
Вот и это, наверное, важно еще и с точки зрения формирования, в том числе обычного, нормального, простого гражданского общества. Понимаешь, то есть получается мы...
Гражданская
если,
активность.
Да, вообще-то, да.
Если мы сможем собрать деньги на этот фильм, получается, вот понимаешь, можно не ждать, пока вот я там некоторым чиновникам рассказывал, ну, там вот рассказываю, сижу два часа, я втираю, по поводу того, что вот очень интересно, то и все. А потом меня приводят за ручку, говорят, сейчас тебе помогут. И говорят, вот тут у Славы интересный материал по Стефану Великопермскому. То есть чиновник сидел два часа, меня слушал, ничего не запомнил.
Ничего не слышал.
Ничего скорее. Не слышал, но и главное, конечно же, не помог. Конечно же, не помог.
Ну, я хочу еще сказать, может быть, не знаю, может быть, это упрек какой-то прозвучит. Вы понимаете, странная ситуация. Мы начинаем как бы использовать гражданские методы для
но
того,
это
чтобы...
нормально, это хорошо.
Это... Нет, это очень хорошо. И мы молодцы на самом деле, Слава, потому что...
Себя-то не надо хвалить.
Но и мы молодцы, и тот, кто первым нас поддержал, молодцы. Но... Ведь у нас 200 тысяч тратится на информационное обслуживание
вот
в Пермском крае. Да, и не нашлось 500 тысяч для того, чтобы Вячеслав Дегтярников закончил эту работу. Для меня это вообще очень странно.
Это точно не важно на самом-то деле. Вот воплощая эту историю, мы возвращаемся к дореволюционной истории меценатства.
Вот это да, вот это точно.
И это гораздо важнее, если общество будет опираться на общество. Понимаешь, это тогда и вот эта вот история, связанная с тем, что все сидят на какой-то там игле бюджетной, тоже спрыгивает. Спрыгиваем мы с этой бюджетной иглы, мы не хотим на ней сидеть.
Ну вот смотрите, это да. И дороги строились на народные деньги.
Люди тут сомневаются.
И больницы строились
в том,
на народные
деньги. В принципе,
деньги.
Можно собрать там 500 тысяч на кино, на фильм, да еще и сроки маленькие. Ну, к примеру, там та же Пермская инициатива, она, конечно, поменьше и поскромнее.
Да. Школа фермеров, да?
Школа фермеров для села Кривец, для детей, которые остались без родителей, для этого сироты и детдомовцы.
Да, на этой же самой платформе собрали
деньги. Да, вот
деньги.
Я случайно на них наткнулась, и вот у них... К сегодняшнему моменту собрано 281 419 рублей, хотя им надо было 192 всего. И у них
ребята
71
молодцы.
Час
ребята
до завершения молодцы, вот этого вот проекта. То бишь они уже собрали даже чуть больше, даже не чуть, а почти на 100 тысяч больше, чем нужно было, чем они просили по большей части. А, кстати, если больше соберете, надо будет возвращать?
Нет, мы прекрасно будем, значит, воплощать...
Чуть больше расширим
это очень,
проект.
Это очень хорошо.
На
я
самом,
хочу
на самом
сказать,
деле,
там
конечно...
на платформе масса успешных проектов.
Ну, вот
и фильмы,
нашла.
И книги, и блокноты, и программные продукты. Все что угодно, и фестивали. То есть люди собирают деньги,
вот
это работает.
Недавно у меня состоялся, ну не у меня, а так, я была участником большого спора по поводу того, можно ли в Пермском крае, в Перми собрать денег на документальное кино. Ну, там, правда, человек говорил, а где-то около миллиона рублей нужно было на этот фильм. И там по срокам тоже довольно они сжатые получаются. И кто-то кричал, нет, нельзя, такие деньги вообще, в принципе, никто не соберет никогда в жизни. А кто-то говорил, нет, можно, кто-то говорил, зависит от срока. сроков? То есть, если год, то можно, если там полгода, то нельзя.
Ну, вы по-разному. Знаете,
я сидела, конечно, слушала. Вот сейчас у нас кончается эфир, и вы здесь сидите. И вот мы посмотрим, возможно ли хотя бы половину той суммы, о которой мы там вели речь.
Мы даже об этом не говорим. Понимаете, можно сколько угодно спорить, надо просто делать. Надо. Вот мы вступили на эту дорогу, да, и нужно каждый день работать. Любой процесс требует просто усилий. Вот нужно просто каждый день это делать. Вот и все.
Есть же старая
и такая, потом у нас хорошая команда.
Старая такая байка, если лягушку поместить все-таки в молоко, да, и она будет бить лапками, она все равно собьет масло. И поэтому, ну да, приходится вот каждый день бить лапками. Я себя не очень такой для себя обычной ощущаю ситуации, когда я прошу. Но прошу-то я не для себя, собственно говоря. Прошу, по большому счету, я для истории Пермского края. Вот для истории Пермского края, для истории Вятской губернии, для истории Архангельской губернии. Это важно, собрать это все вместе. Это важно. Вот это важно.
Вообще, на самом деле, это фильм про нашу идентичность, про пермскую. Мы много спорим там, кто важнее, варяги или аборигены, что они сделали, миссионеры. Да? Миссионеры постоянно приходят, и можно вот этот мостик перекинуть в сегодняшний день. Это же еще и саморефлексия нашего Пермского края, что с нами происходило, что с нами сегодня происходит. Это очень важная работа на самом деле. И не только вот как бы историческая, но она и очень современна.
И вот даже где-то там появились какие-то там, может быть, и негативные комментарии, да, вот вокруг всей этой истории. Мы специально ни один не удалили. Угу. Если есть некая общественная дискуссия, это тоже хорошо. Понимаешь, что
внимание-то
уже появилось.
Трифон Вятский – это неоднозначная фигура. Однозначно неоднозначная фигура. Тем более он интересен. У нас мало однозначных фигур из варягов.
Да и не из варягов тоже.
Да и не из варягов тоже, да.
Каждый из нас неоднозначная фигура, по сути. 14.46 на часах. Мы на этом, пожалуй, закончим. Посмотрим, как через 32 дня, к 9 мая, какие будут результаты. Я, пожалуй, вот оставлю
то
вас до этого
ли,
времени.
Станет ли для нас 9 мая днем победы,
да,
или не станет? Посмотрим.
Да. Будем надеяться.
Будем стараться.
Завершаем прямой эфир. У микрофона была Ксения Шафиева. В гостях у нас были Елена Веселкова и Вячеслав Дегтярников, инициаторы создания фильма о Трифоне Вятском.